Глава 24. Выйдя из сената, Нехлюдов с адвокатом пошли вместе по тротуару. Карете своей адвокат велел ехать за собой и начал рассказывать Нехлюдову историю того директора департамента, про которого говорили сенаторы, о том, как его уличили, и как вместо каторги, которая по закону предстояла ему, его назначают губернатором в Сибирь. Досказав всю историю и всю гадость ее, и еще с особенным удовольствием историю о том, как украденные разными высокопоставленными людьми деньги, собранные на тот все недостраивающийся памятник, мимо которого они проехали сегодня утром, и еще про то, как любовница такого-то нажила миллионы на бирже, и такой-то продал, а такой-то купил жену, адвокат начал еще новое повествование о мошенничествах и всякого рода преступлениях высших чинов государства, сидевших не во строге, а на председательских креслах в разных учреждениях. Рассказы эти, запас которых был, очевидно, неистощим, доставляли адвокату большое удовольствие, показывая с полной очевидностью то, что средства, употребляемые им, адвокатом, для добывания себе денег, были вполне правильны и невинны в сравнении с теми средствами, которые употреблялись для той же цели высшими чинами в Петербурге. И потому адвокат был очень удивлен, когда Нехлюдов, не дослушав его последней истории о преступлениях высших чинов, простился с ним и, взяв извозчика, поехал домой на набережную. Нехлюдову было очень грустно. Ему было грустно преимущественно от того, что отказ Сената утверждал это бессмысленное мучительство над невинной Масловой, и от того, что этот отказ делал еще более трудным его неизменное решение соединить с ней свою судьбу. Грусть эта усилилась еще от тех ужасных историй царствующего зла, про которые с такой радостью говорил адвокат. И кроме того, он беспрестанно вспоминал недобрый, холодный, отталкивающий взгляд когда-то милого, открытого, благородного селенина. Когда Нехлюдов вернулся домой, швейцар с некоторым презрением подал ему записку, которую написала в швейцарской какая-то женщина, как выразился швейцар. Это была записка от матери Шустовой. Она писала, что приезжала благодарить благодетеля, спасителя дочери, и кроме того просить, умолять его приехать к ним на Васильевской, в пятую линию, такую-то квартиру. «Это крайне нужно было», — писала она ему, — «для Веры Ефремовны. Пусть он не боится, что его будут утруждать выражением благодарности. Про благодарность не будут говорить, а просто будут рады его видеть. Если можно, то не приедет ли он завтра утром?» Другая записка была от бывшего товарища Нехлюдова, флигеля-адъютанта Богатырева, которого Нехлюдов просил лично передать приготовленное им прошение от имени сектантов государю. Богатырев своим крупным решительным почерком писал, что прошение он, как обещал, подаст прямо в руки государю, но что ему пришла мысль, не лучше ли Нехлюдову прежде съездить к тому лицу, от которого зависит это дело, и попросить его. Нехлюдов после впечатлений последних дней своего пребывания в Петербурге находился в состоянии полной безнадежности достигнуть чего-либо. Его планы, составленные в Москве, казались ему чем-то вроде тех юношеских мечтаний, в которых неизбежно разочаровываются люди, вступающие в жизнь. Но все-таки теперь, будучи в Петербурге, он считал своим долгом исполнить все то, что намеревался сделать. И решил завтра же, побывав у Богатырева, исполнить его совет и поехать к тому лицу, от которого зависело дело сектантов. Теперь он, достав из портфеля прошение сектантов, перечитывал его, когда к нему постучался и вошел лакей графини Катерины Ивановны с приглашением пожаловать наверх чай кушать. Нехлюдов сказал, что сейчас придет, и, сложив бумаги в портфель, пошел к тетушке. По дороге наверх он заглянул в окно на улицу и увидал пару рыжих мариет. Ему вдруг неожиданно стало весело, и захотелось улыбаться. Мариет в шляпе, но уже не в черном, а в каком-то светлом разных цветов платье, сидела с чашкой в руке подле кресла графини и что-то щебетала, блестя своими красивыми смеющимися глазами. В то время как Нехлюдов входил в комнату, Мариет только что отпустила что-то такое смешное и смешное неприличное, это Нехлюдов видел по характеру смеха, что добродушная усатая графиня Катерина Ивановна, вся сотрясаясь толстым своим телом, закатывалась от смеха, а Мариет с особенным шаловливым выражением, перекосив немножко улыбающийся рот и склонив набок энергическое и веселое лицо, молча смотрела на свою собеседницу. Нехлюдов по нескольким словам понял, что они говорили про вторую новость петербургскую того времени, об эпизоде нового сибирского губернатора, и что Мариет именно в этой области что-то сказала такое смешное, что графиня долго не могла удержаться. «Ты меня уморишь», — говорила она, закашлившись. Нехлюдов поздоровался и присел к ним. И только что он хотел осудить Мариет за ее легкомыслие, как она, заметив серьезное и чуть-чуть недовольное выражение его лица, тотчас же, чтобы понравиться ему, а ей этого захотелось с тех пор, как она увидала его, изменила не только выражение своего лица, но все свое душевное настроение. Она вдруг стала серьезной, недовольной своей жизнью, и чего-то ищущая, к чему-то стремящаяся, не то что притворилась, а действительно усвоила себе точно то самое душевное настроение, хотя она словами никак не могла бы выразить, в чем оно состояло, в каком был Нехлюдов в эту минуту. Она спросила его, как он окончил свои дела. Он рассказал про неуспех в Сенате и про свою встречу с Селениным. «Ах, какая чистая душа! Вот именно рыцарь без страха и упрека! Чистая душа!» — приложили обе дамы тот постоянный эпитет, под которым Селенин был известен в обществе. «Что такое его жена?» — спросил Нехлюдов. «Она? Ну да я не буду осуждать. Но она не понимает его. Что же, неужели и он был за отказ?» — спросила она с искренним сочувствием. — Это ужасно, как мне ее жалко! — прибавила она, вздыхая. Он нахмурился и, желая переменить разговор, начал говорить о Шустовой, содержавшейся в крепости и выпущенной по ее ходатайству. Он поблагодарил за ходатайство перед мужем и хотел сказать о том, как ужасно думать, что женщина эта и вся семья ее страдали только потому, что никто не напомнил о них. Но она не дала ему договорить и сама выразила свое негодование. «Не говорите мне», — сказала она. «Как только муж сказал мне, что ее можно выпустить, меня именно поразила эта мысль. За что же держали ее, если она не виновата?» — высказала она то, что хотела сказать Нехлюдов. «Это возмутительно, возмутительно!» Графиня Катерина Ивановна видела, что Мариет кокетничает с племянником, и это забавляло ее. «Знаешь что?» — сказала она, когда они замолчали. «Приезжай завтра вечером, Калин. У ней будет кизеветер». «И ты тоже», — обратилась она к Мариет. «Он тебя заметил», — сказала она племяннику. «Он мне сказал, что все, что ты говорил, я ему рассказала, все это хороший признак, и что ты непременно придешь ко Христу. Непременно приезжай. Скажи ему, Мариет, чтобы он приехал. И сама приезжай». «Я, графиня, во-первых, не имею никаких прав что-либо советовать князю», — сказала Мариет, глядя на Нехлюдова и этим взглядом устанавливая между ним и ею какое-то полное соглашение об отношении к словам графини и вообще к евангелизму. «И, во-вторых, я не очень люблю, вы знаете». «Да ты всегда все делаешь на вывороты по-своему». «Как по-своему?» «Я верю, как баба самая простая», — сказала она, улыбаясь. «А в-третьих», — продолжала она, — «я завтра еду в французский театр». «Ах, а видел ты эту, ну, «Как ее?» — сказала графиня Екатерина Ивановна. Мариет подсказала имя знаменитой французской актрисы. «Поезжай непременно, это удивительно!» «Кого же прежде смотреть, Матан, актрису или проповедника?» — сказал Нехлюдов, улыбаясь. «Пожалуйста, не лови меня на словах!» «Я думаю, прежде проповедника, а потом французскую актрису, а то как бы совсем не потерять вкуса к проповеди», — сказал Нехлюдов. «Нет, лучше начать с французского театра, а потом покаяться», — сказала Мариет. «Но вы меня на смех не смеете подымать. Проповедник проповедником, а театр театром. Для того, чтобы спастись, совсем не нужно сделать воршин лицо и все плакать. Надо верить, и тогда будет весело». «Вы, Матан, лучше всякого проповедника проповедуете». «А знаете что?» — сказала Мариет, задумавшись. «Приезжайте завтра ко мне в ложу». «Я боюсь, что мне нельзя будет». Разговор перебил лакей с докладом о посетителе. Это был секретарь благотворительного общества, председательницей которого состояла графиня. «Ну, это прискучный господин. Я лучше его там приму, а потом приду к вам. Напоите его чаем, Мариет», — сказала графиня, уходя своим быстрым вертлявым шагом в залу. Мариет сняла перчатку и оголила энергическую, довольно плоскую руку с покрытой перстнями безымянкой. «Хотите?» — сказала она, беря за серебряный чайник на спирту и странно оттопыривая мизинец. Лицо ее сделалось серьезно и грустно. «Мне всегда ужасно-ужасно больно бывает думать, что люди, мнением которых я дорожу, смешивают меня с тем положением, в котором я нахожусь». Она как будто готова была заплакать, говоря последние слова. И хотя, если разобрать их, слова эти или не имели никакого, или имели очень неопределенный смысл, они Нехлюдову показались необыкновенной глубины, искренности и доброты. Так привлекал его к себе тот взгляд блестящих глаз, который сопровождал эти слова молодой, красивой и хорошо одетой женщины. Нехлюдов смотрел на нее молча и не мог оторвать глаз от ее лица. «Вы думаете, что я не понимаю вас и всего, что у вас происходит? Ведь то, что вы сделали, всем известно. Это секрет Полишинеля, и я восхищаюсь этим. И одобряю вас». Секрет Полишинеля — секрет, который давно всем известен. «Право, нечем восхищаться. Я так мало еще сделал». «Это все равно. Я понимаю ваши чувства и понимаю ее. Ну хорошо, хорошо, я не буду говорить об этом», — перебила она себя, заметив на его лице неудовольствие. «Но я понимаю еще и то, что, увидев все страдания, весь ужас того, что делается в тюрьмах», — говорила Мариет, желая только одного — привлечь его к себе, своим женским чутьем угадывая все то, что было ему важно и дорого. «Вы хотите помочь страдающим, и страдающим так ужасно от людей, от равнодушия, жестокости. Я понимаю, как можно отдать за это жизнь, и сама бы отдала. Но у каждого своя судьба». «Разве вы недовольны своей судьбой?» «Я?» — спросила она, как будто пораженная удивлением, что можно об этом спрашивать. «Я должна быть довольна». «И довольна. Но есть червяк, который просыпается, и ему не надо давать засыпать, надо верить этому голосу», — сказал Нехлюдов, совершенно поддавшись ее обману. Потом много раз Нехлюдов стыдом вспоминал весь свой разговор с ней, вспоминал ее не столько лживые, сколько поддельные под него слова и то лицо, будто бы умиленного внимания, с которым она слушала его, когда он рассказывал ей про ужасы острога и про свои впечатления в деревне. Когда графиня вернулась, они разговаривали как не только старые, но исключительные друзья, одни понимавшие друг друга среди толпы, не понимавшие их. Они говорили о несправедливости власти, о страданиях несчастных, о бедности народа, но, в сущности, глаза их, смотревшие друг на друга под шумок разговора, не переставая спрашивали: «Можешь любить меня?» И отвечали: «Могу». И половое чувство, принимая самые неожиданные радужные формы, влекло их друг к другу. Уезжая, она сказала ему, что всегда готова служить ему, чем может, и просила его приехать к ней завтра вечером непременно, хоть на минуту, в театр, что ей нужно еще поговорить с ним об одной важной вещи. «Да и когда я вас увижу опять?» — прибавила она, вздохнув, и стала осторожно надевать перчатку на покрытую перстнями руку. «Так скажите, что приедете?» — Нехлюдов обещал. В эту ночь, когда Нехлюдов, оставшись один в своей комнате, лег в постель и потушил свечу, он долго не мог заснуть. Вспоминая о Масловой, о решении Сената и о том, что он все-таки решил ехать за нею, о своем отказе от права на землю, ему вдруг, как ответ на эти вопросы, представилось лицо Мариет, ее вздох и взгляд, когда она сказала: «Когда я вас увижу опять?» И ее улыбка с такой ясностью, что он как будто видел ее и сам улыбнулся. «Хорошо ли я сделаю, уехав в Сибирь? И хорошо ли сделаю, лишив себя богатства?» — спросил он себя. И ответы на эти вопросы в эту светлую петербургскую ночь, видневшуюся сквозь неплотно опущенную штору, были неопределенные. Все спуталось в его голове. Он вызвал в себе прежнее настроение и вспомнил прежний ход мыслей, но мысли эти уже не имели прежней силы убедительности. «А вдруг все это я выдумал и не буду в силах жить этим? Раскаюсь в том, что я поступил хорошо», — сказал он себе, и не в силах ответить на эти вопросы, он испытал такое чувство тоски и отчаяния, какое он давно не испытывал. Не в силах разобраться в этих вопросах, он заснул тем тяжелым сном, которым он, бывало, засыпал после большого карточного проигрыша.